В эфире радио «Донбасс Реалии».
Приветствую наших слушателей, это радио «Донбасс Реалии», с вами Егор Устинов и Денис Тимошенко. На календаре 8 июля, сегодня понедельник, и сегодня говорим о таком. Уехал и не поговорил, как Зеленский наведывался в станицу Луганскую. Словарь терминов, которые все мы знаем. И кого вывезли из Снежного украинские спецслужбы. Военный прокурор из Ужгорода и уроженец Донеччины Павел Кириенко стал новым главой Донецкой военно-гражданской администрации. Ректор Луганского университета внутренних дел Виталий Комарницкий – Луганской. К обоим у журналистов и общественных активистов есть подозрения в симпатиях к России и группировкам ЛДНР. Почему Владимир Зеленский остановился на их кандидатурах? Что поменяет новые главы прифронтовых областей? И к чему приведет все более очевидная политика нового президента – возвращать ментальность жителей ОРДЛО до окончания войны? Об этом мы поговорим в студии через несколько минут. У нас в гостях директор общественной организации «Центр международной безопасности» Валерий Кравченко, а также общественный активист из Краматорска, координатор сети общественного контроля ДИИ «Краматорск» Андрей Романенко. Друзья, звоните к нам в прямой эфир. Наш номер 0800-300-403. Как вы относитесь к новым руководителям Донецкой и Луганской областей? Также, если вам удобно, пишите и звоните по Вайберу. Номер Вайбера 066-901-2434. Ждем ваших звонков.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А пока послушаем выпуск новостей от моего коллеги Егора Устинова. Егор, тебе слово.
Приветствую. Трагедия на востоке Украины продолжается с катастрофическими гуманитарными последствиями для местного населения. Об этом заявил председатель Европейского совета Дональд Туск по итогам посещения станицы Луганская накануне. Он добавил, что имел хорошие встречи с украинскими военными, наблюдателями ОБСЕ и гуманитарными организациями. Ранее в офисе президента Украины сообщили, что Дональд Туск вместе с Владимиром Зеленским на более чем полкилометра прошли дальше нулевой позиции ВСУ вглубь зоны разведения сил и дошли до разрушенного моста в станице Луганской. Один украинский военный погиб, трое получили ранения и травмы на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции объединенных сил. По данным штаба, боевики незаконных вооруженных группировок 16 раз обстреляли позиции ВСУ, в том числе с применением запрещенного минскими договоренностями оружия. Обстрелы фиксировали в районах населенных пунктов Широкино, Богдановка, Водяное, Красногоровка, Пищевик, Новолуганская, Попасная, Золотое 4, Майорск, Южная. В группировке ЛНР украинских военных обвинили в 5 случаях нарушения режима тишины, в группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Горловки и Докучаевска. Украинский телеканал News One заявил, что отказывается от совместного проекта с российским телеканалом «Россия-24. Надо поговорить». Об этом говорится в сообщении на сайте канала. В заявлении News One говорится, что на самом деле планировалось провести, цитирую, «первый неполитический телемост между людьми из Украины и России». Напомню, накануне российский телеведущий Дмитрий Киселев заявил, что канал «Россия-24» 12 июля проведет совместный телемост с украинским каналом из орбиты пророссийского политика Виктора Медведчука News One. Ряд украинских политических сил и их лидеров выступили с критикой такого телемоста. Активисты анонсировали на понедельник пикет под стенами News One. Президент Украины Владимир Зеленский назвал это опасным пиар-ходом перед досрочными парламентскими выборами в Украине. В Константиновке прекращена подача воды, водоснабжение Краматорской Дружковки сокращено наполовину, об этом сообщает пресс-служба компании «Вода Донбасса». По данным компании, ограничения введены из-за порыва на втором Донецком водопроводе в районе Славянска. Ремонтные бригады приступили к восстановительным работам, они будут продолжаться до окончания ликвидации повреждения и запуска водовода. Число погибших в результате наводнения в Иркутской области России выросло до 23, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям. Сообщается, что еще 8 человек числятся пропавшими без вести. Наводнение затронуло 107 городов и деревень на юге Сибири. Затоплены более 10 тысяч домов, более 33 тысяч человек были эвакуированы. Работы по расчистке продолжаются. И по прогнозам синоптиков, завтра, 9 июля, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями. Днем ожидаются небольшие дожди. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 13 до 16, днем от 24 до 26 градусов тепла.
Да «Донбасс Реалии» – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С удовольствием приветствую слушателей Громадского радио, которые в эту секунду присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, здравствуйте! Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы начнем разговор в студии в прямом эфире, куда вы можете нам звонить. Напоминаю, наш номер 0800 300 403. Также писать и звонить можно по вайберу. Номер вайбера 066 901 24 34. Сегодня в студии мы говорим о новой власти Донбасса.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц разработали путеводитель терминов по вооруженному конфликту в Украине. В сборник вошло 172 термина, а также информация об украинских органах власти, государственных и общественных организациях, которые работают в сфере мирного урегулирования конфликта. Что за термины вошли в сборник, знает моя коллега Дарья Куриная, она гость нашей студии. Даша, здравствуй.
Добрый вечер.
Расскажи, что там за термины в этом сборнике, зачем вообще Минтот создал вот такой сборник?
По словам министра Министерства временно оккупированных территорий Вадима Черныша, создать такой сборник требовалось потому, что нужно унифицировать термины, потому что, как, в частности, как и в СМИ, так и среди чиновников используют абсолютно разную терминологию, обозначающую одно и то же, для того, чтобы было проще сориентироваться и как журналистам, и как потребителям информации, как чиновникам, общественным организациям. Был приведен 172 термина, в частности, разница между там войсковым и военным конфликтом, разница, но... Есть небольшая проблема. Сборник создан на украинском языке и вызвал ряд вопросов в тот момент, что нет пока международного хотя бы английского перевода для того, чтобы устаканить моменты, допустим, со словом то, что некоторые говорят повстанцы, некоторые говорят сепаратисты, некоторые террористы, как бы, но в английской версии подается rebels, что переводится как повстанцы и носит как бы в английском языке такую нейтральную позицию, но как бы, а с украинской стороны это является неприятным, потому что имеет определенный исторический контекст, допустим, ну, отсылки к повстанческой украинской армии, и что, в принципе, как бы недовольство вызывает среди людей и среди как бы журналистов, которые используют эти термины.
Даша, расскажи еще, какие термины вот приведены в этом сборнике, чтобы наши слушатели понимали, какие именно понятия пытается Министерство по вопросам временно оккупированных территорий унормировать, да, и назвать.
В частности, разницу между беженцами и внутренне перемещенными лицами, а также, ну, повторюсь, между войсковым и военным злочином, то, что как бы войсковые злочины – это непосредственно, которые совершаются против военных и военными, военные злочины – это именно военные нападения против гражданского населения, также определены такие термины, как агрессия, агрессор. Кстати, даже, по-моему, Будапештский меморандум вошел в этот список, бомбардировки, геноцид, как бы практически вся военная терминология. И кроме того, еще в путеводитель вошла информация о государственных органах власти, которые кто за что отвечает, что для понимания. И список общественных и государственных организаций, которые занимаются вопросами мирного регулирования, также выделены чувствительные группы, это как бы внутренне перемещенные лица, ветераны, пострадавшие от конфликта, для того, чтобы понимать, как с кем можно было бы коммуницировать, ну и в принципе как бы с этим списком организаций можно считать, что как бы есть у тебя такой определенный список контактов экспертов.
Где наши слушатели могут познакомиться с этим сборником, полистать эти термины и узнать, как говорить правильно и в каких случаях?
Пока сборники есть только в министерстве, его как бы презентовали некоторым людям, но в скором времени он должен появиться и онлайн, и будет разослан по некоторым органам как бы власти, где чиновники смогут с ним ознакомиться. Ну и плюс в скором времени он должен быть в открытом доступе в интернете.
Спасибо большое. Это была моя коллега Дарья Куриная. Мы говорили о путеводителе терминов по вооруженному конфликту в Украине, который создало Министерство по вопросам временно оккупированных территорий.
Словарь. Древнерусская народность.
Понятие, которое придумали советские историки, чтобы научно оправдать существование Советского Союза. Согласно ему, в Киевской Руси в 9-10 веках нашей эры возник, по сути, один народ и по языку, и этнически. И якобы только после монгольской оккупации появились современные украинцы, белорусы и россияне. Однако современные нероссийские историки считают, что на территории современных Украины, России и Беларуси жили десятки разных племен – дулибы, кривичи, древляне, вятичи и другие. Все они отличались друг от друга и по наречию, и внешне, традициями и религиозно. Хотя киевские князья и объединили почти все эти племена в одно государство – Киевскую Русь, но это продлилось недолго. Племена постоянно воевали друг с другом и стремились разъединиться. Современные нероссийские историки говорят, утверждать, что современные украинцы, русские и белорусы – один народ – это то же самое, что называть одним народом нынешних поляков, чехов и словаков. Ведь все эти народы вышли из условной группы западных славян.
Понимай, что происходит. Больше на странице «Донбасс Реалии» в интернете.
Владимир Зеленский в воскресенье посетил Луганскую область, представил нового руководителя региона, а также познакомился с ситуацией в месте разведения войск в станице Луганской. Правда, о целях визита журналисты узнали уже из сообщений пресс-службы президента в социальных сетях. На самом пункте пропуска представители СМИ, как и местных жителей, которые хотели пообщаться, к Владимиру Зеленскому не пустили. О чем хотели поговорить жители станицы с главой государства и как проходил его визит на Луганщину, расскажет Алексей Виноградов.
Перед входом на пункт пропуска президента ждали пара десятков журналистов и в 2-3 раза больше местных жителей. Кто подошел просто посмотреть на главу государства, но много было и тех, кто хотел пообщаться. В большинстве своем станичан интересовал один вопрос – почему им запрещают проносить выращенные ими овощи, фрукты, ягоды и продавать их в Луганске? Станица всегда зависела от Луганска, говорит местная жительница Анна. Часть населения работала там на предприятиях, часть продавали там свой урожай. Сейчас пронос товаров сильно ограничен, и у людей нет возможности зарабатывать.
Мы лишены работы, реально. У нас 80% работали в Луганске. Теперь мы лишены работы. Что нам дальше делать? Как нам еще зарабатывать здесь на жизнь? Кормить наших детей, когда у нас, например, мы не попадаем ни под какие льготы. У нас да, тоже дети, но мы нет, за 65 и за 85, мы там никто и все.
Никакой
вот что нам делать? Потребительская способность, извините, вообще ее нет. Чтобы я могла мед свой продать, или чтобы ягоды свои продать, или чтобы помидоры столько продать.
Количество и перечень товаров, которые можно проносить через линию разграничения, установлен постановлением Кабмина. Несмотря на это, торговля всегда велась, говорит местный житель Виктор. Он практически ежедневно возил свои овощи на тележке, не превышая установленных норм. Но буквально с марта делать это стало намного сложнее. По его словам, на проверку одного человека с тележкой стало уходить около часа времени.
В 2017 году я вообще в 6 часов вечера прихожу и спокойно, 20-30 минут постоял и пошел. Утром там сдал и утром вернулся домой. Целый день дома и работает. В прошлом году хуже было, но все равно за полдня можно. А сейчас и за день можно не выйти. Так раньше тогда больше возило, а сейчас вот 10 человек. Вообще говорят, не будете ходить.
А вот другая жительница станицы Луганской, Наталья Николаевна, хотела рассказать о своей проблеме. Ее дом находится на улице Лермонтова, сразу за пунктом пропуска. Большинство домов на этой улице разрушены. В 2015 году снаряд прилетел и в дом Натальи, но она в него вернулась и сейчас самостоятельно восстанавливает. Однако, чтобы сходить в магазин, нужно идти несколько километров в обход, так как через пункт пропуска женщину почему-то пускать перестали.
Краску тяну, замазку тяну, грунтовку в двух руках. Тут я сюда раз и дома, а то обхожу, это я с одной почкой, и это должна наяривать круги такие. Ну что это за глупость? Ну кому это надо?
Также были вопросы о восстановлении моста, поступлении в украинские вузы и некоторые другие. Однако задать их ни местным жителям, ни журналистам не удалось. Когда кортеж приехал, то Зеленский вместе с сопровождающими сразу же ушел в сторону моста, а назад вся делегация вообще сразу выехала на машинах. Многие президента даже не увидели, и в толпе звучала фраза «А он хоть был?». Позже в комментарии под одним из постов с критикой в адрес пресс-службы президента пресс-секретарь Юлия Мендель написала, что никакой аккредитации для журналистов они не делали. В департаменте массовых коммуникаций Луганской администрации заявили, что с прессой президенту не удалось пообщаться из-за плотного графика. А о том, что Владимир Зеленский представил нового главу областной администрации и заявил о намерении восстановить разрушенный мост, все узнали только из сообщений на сайте президента. Алексей Виноградов, радио «Донбасс Реалии».
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Итак, друзья, военный прокурор из Ужгорода и уроженец Донеччины Павел Кириенко стал новым главой Донецкой военно-гражданской администрации, а ректор Луганского университета внутренних дел Виталий Комарницкий – Луганской. К обоим у журналистов и общественных активистов есть подозрения в симпатиях к Российской Федерации и группировкам ЛДНР. В студии мы поговорим о том, почему Владимир Зеленский остановился на их кандидатурах, что поменяют новые главы прифронтовых областей, к чему приведет все более очевидная политика нового президента возвращать ментальность жителей Ордло до окончания войны, некоторым образом заигрывать с жителями оккупированных территорий, возможно, и путем этих новых назначений. У нас в гостях директор общественной организации Центра международной безопасности, старший научный сотрудник Национального института стратегических исследований Валерий Кравченко. Валерий, здравствуйте.
Добрый день.
Также с нами по телефону общественный активист, координатор сети общественного контроля ДИИ «Краматорск» Андрей Романенко. Андрей, здравствуйте.
Добрый день.
Обращаюсь к нашим слушателям. Друзья, как вам новые кадровые назначения Владимира Зеленского на Донеччине и Луганщине? Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины, включая оккупированные территории, бесплатные. Также пишите и звоните по Вайберу, если вам это удобно. Номер Вайбера 066 901 24 34. Валерий, прежде всего, не могу не спросить про «надо поговорить». Вот, наверное, наши слушатели уже в курсе сегодняшней этой всей ситуации. Владимир Зеленский неожиданно достаточно отреагировал на скандал с возможным телемостом между российским телеканалом «Россия-24» и «News One». Напомню, российский пропагандист Дмитрий Киселев анонсировал этот телемост в своей программе «Вести недели». Должен был состояться 12 июля, если я не ошибаюсь, в 6 часов вечера. Объединенные националисты в Украине поставили Владимиру Зеленскому ультиматум отменить этот телемост. Генпрокуратура вызвала ведущих и владельцев телеканала на допрос. И потом стало известно, что телеканал «News One» отменил этот телемост из-за давления на ведущих, на членов их семей. Ну вот, самое интересное, что Владимир Зеленский вот в середине дня вмешался в эту полемику и сказал в конце следующее.
Теперь хочу обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Надо поговорить? Надо. Давайте. Обсудим, чей Крым и кого там нет на Донбассе. Компанию для разговора предлагаю следующую. Я, вы, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон. Место? Думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас с вами в Минске. Мы не меняем и не отказываемся ни от каких дипломатических форматов. Мы предлагаем поговорить.
Валерий, вот саму возможность телемоста между, как говорил Дмитрий Киселев, простыми украинцами, россиянами, мы еще обсудим. Как вам реакция украинского президента? Считаете ли вы вот оправданным то, что по сути своей Владимир Зеленский реагирует на предложение Дмитрия Киселева, российского пропагандиста?
Ну, по факту, такой момент интересный, я не знаю, понял ли до конца сам Зеленский то, что он пригласил Трампа в Минск к Лукашенко в гости. Это такой момент очень интересный.
Нюанс такой.
Нюанс, да, очень такой с подоплекой нюанс. Но, между прочим, я думаю, что он не имел права не ответить после того, как резонанс настолько большой вызвала эта инициатива, а эта инициатива была сделана абсолютно специально. Это провокация, сознательная провокация, хорошо продуманная, потому что неплохие бихевиористы работают, на самом деле, в Кремле и в российской пропаганде. Потому что, вы знаете, вот если спалили, скажем, News One Office, там, да, эти активисты, которые пришли бы там протестовать, это хорошо, потому что это был бы радикализм в обществе, это была бы реакция, это была бы хорошая картинка для российского канала, как бесчинствуют националисты в Украине. Если бы удалось провести, еще лучше, потому что вот позиция, вот люди, да, вот мы понимаем, какие бы там тезисы примерно звучали, учитывая, что владельцем является Медведчук канала, неформально, скажем, да.
То есть можно сказать, что телемост не Россия-Украина, а Россия-Россия своеобразная.
Россия-Россия, да. И вот то, что произошло, в конце концов, то, что отменили, это тоже все устраивает, и такая реакция на это Зеленского также устраивает. Надо понимать, что этим заявлением Зеленский отсек определенную электорат. Вот тот электорат, наверное, который...
От «Слуги народа».
Сомневался, да. Он сомневался, за кого голосовать, или за «Життя за жизнь» Рабиновича, да, скажем, вот эту платформу, да, или за «Слугу народа». Вот теперь вот этот электорат, который, он будет точно голосовать за силу Бойко, Медведчука, Рабиновича. А, с другой стороны, он хотел бы, наверное, этим заявлением показать ясность, силу, решительность и набрать другой электорат. Возможно, на Западе, возможно, у Порошенко, у «Голоса». Насколько это осознанно в контексте вот как бы такой электоральной кампании, насколько это равнозначно, такой электорат, такой обмен, я думаю, что неравнозначно. Он потерял, скорее всего, значительно больше, но в конце концов от него нужна была решительность. Он эту решительность проявил, и я считаю, что, в принципе, все, что он делал, это заявление, оно очень такое показательное.
Валерия, как вам обращение к Владимиру Путину с предложением поговорить, надо поговорить о Крыме, о Донбассе, как вас там нет, и на фоне того, что готовится встреча в нормандском формате, которая должна состояться в середине июля, он предлагает совсем новую инициативу присоединить к ним Дональда Трампа, Терезу Мэй. Как вам это? Что это такая определенная непоследовательность президента?
Да нет, все последовательно, наоборот. Мы понимаем, то есть формат тристоронной контактной группы, он существует, и он будет существовать. Насколько он эффективен, если там около 100 раундов переговоров уже прошло, а эффекта от них не сильно много, то тут есть сомнения. Я считаю, что минский формат сам по себе уже достаточно давно находится в таком, в катарсисе абсолютном. И я думаю, что нужно оживлять и новыми инициативами. Возможно, там расширение нормандского формата плюс Великобритания и США как гаранты по Будапештскому меморандуму. Эта идея, она, в принципе, не новая, и она неплохая, но насколько это понравится, скажем так, России в этой ситуации, вот тут есть вопросы. А с другой стороны, ну, мы должны такие инициативы давать. То есть мы сейчас должны делать, должны действовать, должны показывать то, что мы эффективны. И вот Зеленский чем-то отличается от Порошенко. Вот для него это очень важно, то есть не статичность, а динамика. Вот динамику он пытается загрузить вот своими такими высказываниями.
Давайте к кадровым назначениям перейдем все-таки на Донбассе. Вот напомню, что это Павел Кириенко и Виталий Комарницкий. Первый, как раскопали журналисты, отмечают, был избран депутатом Луганского облсовета от партии региона, высказывался о том, что россияне, белорусы, украинцы – триединый народ, не так уж сильно отличающиеся народы. Второй, многие активисты и журналисты высказывали претензии к Павлу Кириенко о том, что у него родственники живут на оккупированной территории, и брат воюет за незаконные вооруженные формирования. Даже во время представления Павла Кириенко Владимир Зеленский вот как высказался и оправдал свое новое назначение. Давайте послушаем в Краматорске.
Мы все понимаем, что там живут такие же украинцы, как и мы. Мы должны это помнить. Естественно, у Паши, можно говорить Паша, да? Да, у Паши там семья, там родители его, и там брат, с которым я человек, с родителями, естественно. Родители, мы все знаем, какое время. Родители там живут, это их земля. Они считают себя украинцами, они никуда не хотят переезжать. Я понимаю, Паша предлагал родителям и так далее, все это понятно. Это их выбор. Вот. А что касается там брата, я знаю, Паша, это больной вопрос, поэтому я взял на себя смелость об этом сказать. Ну, с братом человек не разговаривает по, так сказать, политическим разногласиям. Сам Паша покинул эту территорию, находится в Украине, работает в Украине с первых дней оккупации наших территорий. Так что обязательно, когда мы вернем Донбасс, а мы его обязательно вернем, я знаю, что много разбитых семей из-за войны. Я думаю, что для него это очень больной вопрос. Вот. Так что он такой же украинец, как и мы. Попрошу не делить нас на своих и чужих людей, которые живут сегодня на временно оккупированных территориях. Они такие же украинцы, дефектов у них нет.
Валерий, понимаете логику назначения Владимира Зеленского? Вот хочу еще отметить, что новый глава Луганской области Виталий Комарницкий говорил о том, признавался, что он не понимает, почему именно на него пал выбор.
Я понимаю и поддерживаю, знаете, то есть потому что после такого долгого периода, когда там варяги, скажем, ну, не люди из Донецкой области, из Луганской области, а это регион Донбасс, он очень всегда реагирует на, скажем, чужих, да, из других регионов очень остро. То есть сейчас будет свой, свой это один плюс, то, что он из Донецкой области, то, что он там, у него даже есть там недвижимость в Горловке на временно оккупированных территориях. вот, вы знаете, по поводу семьи я скажу так, что если бы ему самому было бы... Вот, это вопрос персональный, насколько ему комфортно. Мне бы, наверное, было некомфортно занимать руководящую должность и иметь переживания определенные за семью. Но мы знаем практику такую, уже мы помним, что семья Плотницкого, там, бывшего лидера этой так называемой ЛНР, там мама, по-моему, в Черновцах жила. Мы знаем практику подобную, это ОБСЕ, наш постпред, бывший Игорь Прокопчук, у него брат Александр, который баллотировался от России на должность Интерпола. Они тоже не общаются, два брата, да, родных. То есть таких сюжетов на самом деле сейчас достаточно много. Ну, сама то, что молодость, молодой человек, амбиции. Очень хочется, чтобы он шел с командой, а не сам. То есть, чтобы у него были определенные взгляды. Из минусов я бы скажу, что то, что он вот занимается прокуратурой, судовая система, а тут мы проводили исследование, это две самые, скажем, ну, третье, это антикоррупционные органы, наименее популярны среди населения, скажем так, институции, которые существуют в Украине. Ну, у него тема военная прокуратура. Наверное, на должности военно-гражданской администрации это плюсы пригодится.
А как насчет того, что и родители нового главы Донецкой области живут на оккупированной территории? Вы не находите, что это может быть неким рычагом давления на него?
Ну, как я сказал, это вопрос личного комфорта. То есть я не знаю, мне кажется, что это было бы некомфортно с точки зрения принятия решений вот на такой должности, где ты должен проявлять определенную, с одной стороны, и гибкость, да, то есть, и мы видим, Зеленский, представляя, то есть, он поднимает такие вопросы, пласты таких вопросов, да, разъединенные семьи, это все есть, и мы понимаем направление движения, то, что будет через КПВВ, через проезд, то есть, как-то либерализация этих процессов, потому что очень сейчас это все тяжело. Мы понимаем, что, то есть, куда двигаться, что в вопросах примирения, как такового, да, то есть, оно будет, наверное, приоритетным. Но в то же время это прифронтовая зона. И здесь нужна жесткость. То есть кроме гибкости нужна и жесткость. И вот я боюсь, что касается жесткости, все-таки родители – это родители. И определенные переживания за их состояние физическое, моральное. Мы понимаем, насколько это тяжело, и насколько это можно воздействовать как ресурс, как источник для манипуляций. Я бы, конечно, не знаю. То есть если есть возможность забрать их надо забирать родителей как минимум.
Ну, там, судя по всему, это выбор самих родителей. Они решили остаться на оккупированной территории, вот как сам Владимир Зеленский об этом говорил. А вот, Валерий, еще такой вопрос. Интересно, что Зеленский, вот оправдывая, по сути, своей, объясняя свое назначение Павла Кириленко, у которого родственники на оккупированной территории, он говорит, что ему неудобно об этом говорить, он сам об этом говорит, и много раз повторяет о том, что для нас украинцы все равны. Интересно, что вот он не оговаривается по поводу тех украинцев там, за линией разграничения, которые служат в незаконных вооруженных формированиях. То есть можно услышать из уст президента, что даже брат вот нового главы Донеччины, он тоже равен всем остальным украинцам. Как вам такой сигнал?
Ну, знаете, я на самом деле тоже не делил бы так. То есть мы надо понимать определенные жизненные обстоятельства тех людей, которых ставят перед выбором существования. Мы понимаем, я знаю по ДНР, по так называемой, там 60% безработицы. И просто люди вынуждены идти в так называемую полицию и на 15 тысяч служить пушечным мясом. Надо понимать уровень мотивации людей. Если это действительно идейный, то там будут вопросы, которые будут связаны, наверное, когда мы будем уже в далеком будущем говорить про реинтеграцию, вопросы амнистии, вопросы, кто что совершил и какая за это будет ответственность. Я не думаю, что это большой процент населения. Я бы не сказал, что там много идейных сепаратистов, так называемых. Да? В основном это патерналисты, те, кто вынужден был в итоге сотрудничать. Так что я бы тоже все-таки аккуратно с этими вещами вел себя. То есть не надо, то есть никакого вот такого деления и радикализма, особенно в таком регионе, как Донбасс. Сейчас у нас там есть очень тяжелая ситуация с точки зрения вот, донесения вот, вопросов примирения. То есть вот, я думаю, что такое примирение, оно было бы очень кстати. То есть и вся политика, которая сейчас наверное, будет делать новый глава администрации. То есть это и его персональный опыт, это и то, что называется повестка дня для государства, повестка дня для Зеленского.
Давайте к человеку с места обратимся. Андрею Романенко, общественному активисту из Краматорска. Андрей, здравствуйте еще раз. Вот разделяете ли вы слова Валерия о том, что хорошо, что новый глава Донецкой области свой? Восприняли ли его, вот по вашему ощущению, в Краматорске как своего?
Ну, во многом я согласен. Единственное, пока трудно сказать, восприняли или не восприняли, потому что мы видели руководителя области буквально там 15 минут во время представления, слушали где-то там около полутора минут, когда он говорил приветственную речь, и на этом все закончилось. Но я все-таки хочу сказать, что очень важные нюансы, когда мы говорим, что хорошо, что к руководству Донецкой области пришел выходец из Донбасса, это вопрос не закрытости Донецкой области, там, что вот эти вот популярные месседжи о том, что Донбасс никто не слышит, и его там особый худ. Нет, просто человеку важно знать эту специфику. Очень многие люди, приезжая сюда руководить области, понимали, как она устроена с точки зрения логистики, с точки зрения традиций, с точки зрения истории, и это был большой минус. Что касается темы с разделенной семьей, это очень обычная история для переселенцев. Примерно там у 80% моих знакомых, кто выехал из Донецка, родители остались там, потому что родители, особенно пенсионного возраста, очень трудно вывести на новую территорию. То же самое касается и с родными, которые работают там на так называемые органы власти в ДНР, ЛНР. И да, они равны со всеми остальными украинцами, поскольку будут нести ответственность по уголовному законодательству Украины, так же, как и любой другой гражданин Украины.
В чем специфика региона? Расскажите, пожалуйста, чего не понимали предыдущие руководители области, с вашей точки зрения?
Ну, за Донецким образом, за Донецкой областью закрепился такой образ пророссийской территории. На самом деле, этого все не понимали, но многие не понимали, и постоянно пытались украинизировать Донецкую область. А это вот то же самое, что там украинизировать Львовскую или Тернопольскую область. Значит, это украинская область. Исторически сейчас слабожанщины, большей своей части. И вот это вот вызывало отторжение. Вот эти все показательные вещи с заменой вывесок на улице, когда нет дорог, это все очень негативно воспринималось жителями Донецкой области.
Вы на Павла Жебрицкого намекаете, да, на предыдущего, через одну?
Честно говоря, да, я вообще считаю, что Павел Жебрицкий за свою каденцию отделил Донецкую область от Украины больше, чем кто-либо другой. Потому что вот это вот все напор, он вызывал больше отторжения, на самом деле. Потому что там надо понимать, что села Донецкой области практически тотально разговаривают на украинском языке. Они абсолютно украиноязычные. Нужно понимать, что это часть украинской культуры. Что там в Донецкой области родились выдатные дети украинской культуры. И в этом есть проблема вообще на самом деле. То есть жители Донецкой области волнуют абсолютно другие вещи. Вот мы все знаем, что часть Донецкой области систематически без воды. И это проблема. В отличие от языка вывесок на столбах, поскольку когда там вода в кране раз или два часа в сутки, вот это вот несколько напрягает местных жителей.
Андрей, а новый глава Донецкой области уже очертил какие-то свои приоритеты. Вот можно ли судить о его программе? Может быть, уже есть какие-то назначения или рассматривается назначение в его команду?
Ну, смотрите, на самом деле пока ничего публичного не происходит. Единственное, мы знаем, что пока он избавляется от бывших заместителей. А сейчас, по сути, осталось два заместителя. Сегодня будет уволен еще один. И после этого начнется знакомство с облгосадминистрацией, со штатом, подбор новых замов. И потом уже будет звучать какая-то политика. Во время назначения было сказано, что человек пришел сюда впроваживать программу президента. То есть я так подозреваю, что тезисы какие-то будут вот именно в рамках программы действующего президента.
Побудьте с нами, пожалуйста, на связи, Андрей, если это возможно. Напомню, у нас в гостях директор общественной организации Центра международной безопасности Валерий Кравченко. По телефону с нами общественный активист из Краматорска Андрей Романенко. Обсуждаем новых глав Донецкой и Луганской областей. Друзья, номер прямого эфира 0800 300 403. Будет интересно слышать ваше мнение по поводу этих новых назначений и ожиданий от губернаторов. Валерий, если вкратце, что зависит от глав Донецкой и Луганской областей? Потому что часто вот люди все беды сваливают на глав военно-гражданских администраций, за что не отвечают? Вот за ту же воду они могут решить этот вопрос? Или вот на Луганской области Владимир Зеленский сказал о том, что нужно восстанавливать дома, строить дороги, скорее всего, они не из-за войны были разрушены. Зависит ли это от новой главы администрации?
100% зависит. И тут вопрос коммуникации, в первую очередь. То есть он должен быть менеджером, хорошим коммуникатором и стратегом. То есть и тут, наверное, в одном человеке это сложно уместить. Тут нужны как раз и заместители, которые должны это все направлять. И инфраструктурные проекты. Я бы еще сказал такой аспект, это децентрализация и понимание децентрализации, выгод, то есть что касается этих территорий, прифронтовых территорий, где есть своя специфика децентрализации, безусловно. То есть есть много направлений, на которых можно сосредоточиться, можно работать. И я про специфику скажу. То есть еще тут как раз один момент был. Что такое специфика Донецка? То есть, да, это проблемы, это экономика, это какие-то проблемы людей, социальная сфера, да, но важно понимать, как это устроено. Устроена это командно-административная система управления еще с тех времен старых, да, это определенное влияние, которое эта система дает, это культ труда. Надо понимать, что люди на самом деле очень работящие и нуждаются в менеджере, нуждаются в сильной руке. Они, возможно, уходят иногда в информационную самоизоляцию, считая то, что здесь происходит, это высшее, то, что происходит именно
их
в этом
Донбассе. Их не касается.
Да. Это, наверное, патернализм, но в том смысле патернализм, что вот они не хотят занимать активную позицию определенную, а рассчитывают на какую-то там помощь. Это коллективизм. Это коллективный мозг, коллективное сознание, шахты, да, то есть и в какой-то степени это приспособленчество тоже. То есть и что нужно сделать сейчас, это сформировать вот в тех условиях, которые существуют, смысл жизни, скажем так, новый для этих людей.
Какую-то цель обозначить.
Да, вот цель, то, что сейчас обозначали, что давайте сделаем витриной, да, и покажем, как здесь, как там, это классно. Но как это сделать? Вот в моем понимании, то есть нужна идея. Идея, действительно, нельзя сделать Украину еще более Украиной, потому что там и так Украина. И не надо навязывать, то есть люди не любят, когда им навязывают. Что нужно сделать? Это новая ответственность. Ответственность должна касаться их, скажем, персонального сферы комфорта. То есть не нужно строить какой-то новый региональный патриотизм. Вот не надо там, как делают это на оккупированных территориях, да, выстраивают. То есть не надо привязывать этот патриотизм к идеологии. Вот патриотизм региональный, он должен быть касаться персональной ответственности. Все, что ты делаешь тут, это для тебя. Это вот то, что как бы индивидуализм, да, определенный, его нету, его надо прививать. И вот эта задача, которая очень важна, и в контексте той же самой децентрализации, она стоит перед обществом, перед новым главой администрации.
Но пока еще нет сигналов от новой главы администрации. Вот как вам вообще стилистика общения? Да, мы видели, что Владимир Зеленский называет нового главу области Паши. Вам, как кажется, вот жителям и оккупированных территорий, потому что, скорее всего, и на них рассчитана была эта презентация, да, вот теперь глава региона, часть пока временно не подконтрольна Украине, да, но все-таки вот он, это понятно, это нормально, все-таки это немного контрастирует с вот такой сакрализацией власти, к которой привыкли, возможно, жители этих территорий.
Не надо там, да, фамильярство, да, еще что-то, то есть, ну, я считаю, что это доступность, да, власти, то есть это свой человек, это вот свое обращение, все должны воспринимать его как своего. Достаточно было не своих, достаточно было своих до этого, которые вели не туда и понимали в итоге, то, что получили мы сейчас, это то, что делала местная власть тогда, то есть в те времена. То есть я считаю, что надо использовать потенциал и вот и молодости, и амбиции, и местного происхождения, и привлекать других переселенцев, привлекать местные кадры. Их много. По факту людей, которые любят свою землю, которые любят то место, в котором они живут, их достаточно. Просто их надо найти, посадить на должность и получить с этого пользу.
Напомню, номер прямого эфира 0800-300-403. Есть слушатели. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день, я с Луганщины. Вы сами себе противоречите, не надо делить все свои, все чужих нет, тут же говорите, назначили своего. А кто чужой тогда? Ну мы же вроде как одна Украина, а выходят люди из других областей, регионов, чужие. Ну в таком случае жители Донбасса не должны бы претендовать на должности высокие в других регионах Украины, поскольку там они будут чужие. Но это их нисколько не смущает, вы говорите, нет, надо своих ставить, так они все в Киеве живут, ради бога. Давайте с Киева их ставьте сюда, зачем они переехали в Киев. И вот эта аргументация Зеленского, почему бы телемост не провести. Вы знаете, у нас тут у вас в выпуске говорилось, телемост провести это государственная измена. Мне кажется, Минск это государственная измена. Если мы Минск подписали, то телемост использовать прямой эфир в своих целях. Ну, это вообще замечательно было бы.
Спасибо, ну, поняли ваше мнение. Ну, вот, Валерий, да, говорят о том, что не надо говорить об особости какой-то региона, что свои, не свои.
Я не пытаюсь говорить об особенности региона с точки зрения, вот, я ж, когда говорю чужие, то есть я вот, в контексте делить вот, тех, кто на оккупированных территориях живет, и те, которые здесь, это украинцы, которые имеют украинский паспорт, и они там жертвы в какой-то степени, не все, есть и те, кто сознательно там так действует, но это именно... Этот контекст касался именно вот тех людей, которые там живут. А то, что на Донбассе всегда, скажем, с пиететом ставились к своим кадрам, да, и
это немножко... нормально, Валерий, вообще?
Это абсолютно думаете? Нормально, да. Я скажу, это для любого региона. Вот вы спросите у одесситов, которым мы поставили Михаила Саакашвили главой администрации. То есть и это для каждого региона, а не, в принципе, в Украине. То есть если найдется менеджер эффективный, одинаково, и который докажет на центральном уровне, в другом регионе, что, ну, такого менеджера, к сожалению, сейчас я не видел. То есть поэтому это просто уровень доверия. Если ставят вот такого человека, своего, условно, то к нему доверие априори на старте, у него лучше позиции, и оно будет больше.
Еще один слушатель есть, давайте его послушаем. Здравствуйте, откуда вы? Добрый вечер.
До вашего гостя такой вопрос. Ну, дивіться, свой, местный. Вы знаете, у нас у украинцев есть такая проблема. Когда свои местные или там родичи появляются на... офіційних государственних постах, у нас дуже швидко з'являється корупція там. Це не тільки Донецька, це і Полтавська, це і Харківська, і люба область брать. Не буде так, що свій місний швидко обросте там троюродними братями, троюродними там сестрами, які дуже в корупційних з'являються зв'язках. Мене цей вопрос безпокоїть.
Спасибо большое. Давайте вот, может, этот вопрос переадресуем общественному активисту Андрею Романенко. Может быть, он на месте больше видит. Есть ли, с вашей точки зрения, вот риск какого-то кумовства, связанный с новыми назначениями, новым губернатором?
Ну, смотрите, я бы сначала вот ответил на этот вопрос по поводу своего чужого. На самом деле, это гораздо не географическое место рождения или место жительства, а гораздо важнее погруженность в проблемы региона. То есть если человек, условно говоря, находясь во Львове, знает проблемы региона, то он очень легко будет принят в Донецкой области, там, несмотря ни на что, и есть такие положительные примеры. Донецкая область это такая вот, вот этот вот разговор о людях дела, здесь очень ценят умение делать, а не умение говорить. То есть когда человек шахтерам рассказывает о том, как правильно добывать уголь, это очень быстро поднимается на смех, если он ничего не понимает в добыче угля. Что касается обрастания коррупционными связями, ну, у нас уже был губернатор, руководитель области, который приехал к нам из Житомирской области, который занимался антикоррупцией в Генеральной прокуратуре, и он, собственно говоря, отсюда уехал в окружении очень большого количества коррупционных скандалов. На самом деле, Украина достаточно маленькая страна, и можно родителей перевести поближе к себе, можно здесь найти деловых партнеров, которые будут помогать осваивать бюджетные деньги. Это не вопрос месторождения, не вопрос места жительства, это вопрос какого-то внутреннего состояния человека.
Спасибо большое. Это был Андрей Романенко, общественный активист. Валерий. К вам последний вопрос. Как вам план Владимира Зеленского? Вот мы видим все более и более четкие очертания его возвращать действительно ментальности жителей оккупированных территорий, откровенно заигрывать с ними, обращаться и путем этих новых назначений. Какой в этом смысл? Вот вы видите вообще в этом смысл действительно, чтобы люди там обращали внимание на Украину, если все на оккупированных территориях зависит от воли Российской Федерации?
Имеет смысл, в любом случае имеет смысл, потому что мы должны понимать, кто живет на этих территориях. То есть я считаю, что нельзя абсолютно относиться, скажем так, обособленно к тем людям, которые остались на оккупированных территориях. и нужно с ними разговаривать. Вот тут разговор должен быть именно... То есть тут вопрос, как это должно происходить. Вопрос people-to-people communication, да, то есть коммуникация человек к человеку. Люди ездят через линию разграничения. Я думаю, это наиболее эффективный метод сейчас, потому что в любом случае информация там через СМИ, она воспринимается немножко заангажированной, имеет характер. То есть вопрос именно тактики, выбора тактики и выбора темы для разговора. То есть и задача это все-таки достучаться до сердца человека, возможно, до его пустого желудка, и потому что мы понимаем, то есть экономическую ситуацию на тех территориях, да, то есть где полностью все зависит от финансирования Российской Федерации. И я думаю, что ну, тут просто важно подготовить аудиторию. То есть если мы говорим про реинтеграцию, то, что мы не снимаем ее с повестки дня, то реинтеграция будет на наших условиях, а не на условиях России. Но люди должны понимать, что есть нашими условиями, какие эти наши условия. И поэтому я думаю, что надо бороться за сердца людей и начинать сейчас, то есть и вести эту работу планово и систематически.
Спасибо большое. Это был Валерий Кравченко, директор общественной организации Центра международной безопасности, старший научный сотрудник Национального института стратегических исследований. По телефону с нами был координатор сети общественного контроля ДИИ «Краматорск» Андрей Романенко. Мы обсуждали новых глав Донецкой и Луганской областей, которых на выходных представил президент Украины Владимир Зеленский. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Стас, нам важно получать вести от тебя. О тебе помнят и борются за твою свободу. Твое имя звучит на правозащитных форумах, а твою книгу читают по всему миру. Очень многие люди делают все, что в их силах, чтобы тебя освободить. Журналист Станислав Асеев с мая 2017 года находится в незаконном плену у группировки ДНР.
Вы слушаете радио «Донбасс Реалии», и сейчас мы полистаем свежую прессу.
Россия вкладывает ресурсы не в повышение жизненного уровня оккупированных территорий, ни в водоснабжение Крыма, ни в социальную сферу Донбасса, ни в создание рабочих мест. Сотни миллионов долларов брошены в построение в Украине пророссийских политических и информационных проектов. Это утверждает журналист Юрий Бутусов, пишет сайт «Главред». По мнению Бутусова, Кремлю выгодно ужасающее положение и деградация Донбасса, экологическая катастрофа в Крыму. Ведь пропаганда получает возможность натравливать население против Украины, так как происками Украины объясняют все беды. А ведь если бы Виктор Медведчук вместо трех телеканалов финансировал тех, кто живет на оккупированных территориях, насколько легче бы стала там жизнь. Но все продумано, население должно страдать, надо сеять злобу по обе стороны линии фронта. Это значит, что основной сценарий разрешения Путиным войны против Украины силовой, утверждает журналист. Главари группировок ЛДНР постоянно делают акцент на особом статусе Донбасса, интеграции с Россией и выполнении Минских соглашений Украиной в одностороннем порядке. И, как пишет сайт «Новости Донбасса», в положениях Минска есть пункт о мерах, которые должны быть выполнены по закону об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Среди прочего, как отмечает интернет-издание, они действительно подразумевают право на языковое самоопределение, участие органов местного самоуправления в назначении глав органов прокуратуры и судов. Но там нет речи ни об автономии Донбасса, ни о федерализации региона. Также в документе указано, что органы исполнительной власти способствуют развитию в ОРДЛО трансграничного сотрудничества с Россией. И это вовсе не означает интеграцию районов в Россию. Чтобы понять, чьи уши торчат под требованиями Пасечника и Пушилина, достаточно послушать, что говорит президент России Владимир Путин. Он хочет, чтобы украинская власть просто вела прямой диалог с группировками ЛДНР. Подробнее в статье «10 кругов особого статуса Донбасса». Сериал «Сваты» — это липецкая фабрика Владимира Зеленского, утверждает экономист Сергей Фурса, пишет «Новое время». Что такое липецкая фабрика в истории президента Порошенко? Это материальный актив, который был в его собственности до президентства и который приносил ему прибыль. Что случилось с фабрикой? После эскалации конфликта фабрика была арестована и остановлена. Что такое «Сваты»? Помимо того, что это сериал сомнительного качества, пропагандирующий стереотипы об Украине и украинцах, это нематериальный актив, который до войны приносил платил прибыль Владимиру Зеленскому. Но в результате чего был запрещен на территории Украины? Что случилось, когда Зеленский вступил в должность? Этот актив снова стал приносить ему прибыль. Сериал «Сваты» — это непривычный вариант прямой коррупции, утверждает Сергей Фурса.
Спецслужбы Украины вывезли с территории так называемой ДНР Владимира Цемаха, бывшего начальника ПВО боевиков в городе Снежное, вблизи которого был сбит малазийский Боинг MH17. Кроме того, Цемах вместе с Игорем Стрелковым воевал в захваченном Славянске. Ни в СБУ, ни в Генпрокуратуре Украины произошедшее не комментируют. Что еще известно о вывезенном в Украину Владимире Цемахе? Что он может рассказать? Подробнее об этом в материале журналистов телепроекта «Настоящее время».
Владимир Борисович, а для своих просто Борисович, человек известный в Новороссии.
Так автор материалов на YouTube-канале «Партии Родина» еще в 2015-м описывает арестованного ныне в Киеве Владимира Цемаха.
Когда началась война, один из первых оставил работу на шахте и пошел защищать родную землю. До этого пришлось 2 года воевать в Афганистане.
Цемах жил в Снежном, это город в Донецкой области, в 18 километрах от украино-российской границы. С 2014-го находится под контролем так называемой ДНР. Цемах, которого в материале называют Борисович, сам рассказывает, как решил воевать.
Но дело в том, что я довольно много читаю, довольно много понимаю в этой жизни. Я понимал, что будет дальше происходить. Я увольнялся, допустим, со своей работы 2 недели. Неделю тупо водку сел, пил. А потом пришел, говорю, ребята, я нужен. Сказали, нужен. Вот и получилось.
То, что он называет «получилось», ему сейчас в вину и вменяют. В решении суда об аресте Цемах проходит по статье 258-3. Это участие в террористических организациях. Традиционная статья для тех, кто воюет против украинской армии на Донбассе. В материалах партии «Родина» его называют командиром противовоздушной обороны Снежного. Он и сам хвастает. Например, описывает, как 7 августа 2014-го его подчиненные разбили колонну украинской армии.
ЗУшка здесь танки остановила. В принципе, одна ЗУшка. 2 танка шли на прорыв по вот этой дороге. С поля вылетели еще БМПшка «Двойка» и БТР. И Сережа Соловей, это, ну, просто достоин героя, который отработал эти танки, БТР и БМП, молодчага.
Его участие в боях и легло в основу нынешнего дела. Но дочь Цемаха в интервью BBC утверждает, что его могут связывать и с другим делом. О сбитом в июле 2014 года малазийском «Боинге». Тогда погибли все, кто находился на борту, 298 человек. В своих интервью Цемах «Боинг» упоминает.
Ну, здесь «Боинг» падал, вот, начиная с Петропавловки и до Грабова. Это большой, довольно разлет, километров на 10. Это он падал. Боинг. Тоже держали. Это ж малыш, вот это вот, ЗУшки мои, это все держалось. Не, а чё, расскажу, он сушку сломал. Ну, это потом, да, он сушку поломал, да. А сушка вторая сбила Боинг.
Попытаемся расшифровать его слова. ЗУшки – это зенитные установки. Сушки – это Су-25, штурмовики украинской армии. То есть Цемах в этом интервью 2015 года пересказывает популярную одно время на российских федеральных телеканалах версию «Боевики целились по военным украинским самолетам. Один сбили, а второй украинский штурмовик сбил гражданский «Боинг». Эту версию давно уже опровергли международные следователи, но Цемах может быть интересен им вот чем. На видео он сознается, что вытягивал какого-то пацана и что-то прятал.
Я этого пацана вытаскивал, я прятал.
Авторы этого материала слово запикали, но если читать по губам, оно короткое и вторая буква явно «У». Как версия. «Бук» – зенитно-ракетная установка. По версии международного следствия, именно из российского «Бука» и был сбит «Боинг».
Я этого пацана вытаскивал, я прятал. Я вам покажу, даже где он стартовал, где я его забирал.
И если исходить из этой версии, то Цемах на этом видео сознается, что сам вывозил «Бук» с места трагедии.
Мне скрывать нечего, мне стыдиться нечего.
Какие показания Цемах дает в Киеве, неизвестно. Его адвокат Роман Гонтарев комментировать отказывается, ссылаясь на то, что обязался материалы дела не разглашать. Ирина Ромалийская, «Настоящее время».
Знаменитый плащ Жеглова и документы полицейских расследований прошлых лет, рабочие экземпляры полицейских транспортных средств и оружия, артефакты Второй мировой. Все это экспонаты открывшегося в Мариуполе музея истории органов внутренних дел Донецкой области. Более 3500 экспонатов, собранных местными коллекционерами, ветеранами внутренних дел и нашими современниками, впервые представлены широкой публике. Подробнее в сюжете Ирины Горбасевой.
Музей истории органов внутренних дел, приуроченный к 4-летию создания полиции в Украине, открыли в той части здания городского отделения внутренних дел Мариуполя, которое уцелело в 2014 году после нападения террористов и пожара. Экспозиция музея наглядно иллюстрирует работу полицейских в разное время, начиная с прошлых столетий до наших дней. Отражает все важные вехи истории не только структуры правоохранительных органов, но и украинского народа. И Голодомор, и Вторую мировую войну, и Чернобыльскую трагедию, и участие правоохранительных органов в международных миротворческих миссиях, а также хронологию російської агресії.
Поліцейські кожного дня жертвують своїм життям, своїм здоров'ям, своїм часом, своєю сім'єю, аби кожен з вас приходив додому цілий, живий, здоровий. Тому мета нашого нового проекту – зберегти історію цієї ціни безпеки для наших нащадків.
Сказала на открытии музея полицейский омбудсмен, глава экспертного совета инновационных идей полиции Донецкой области Ольга Светличная. Среди экспонатов музея примечательно рабочее место полицейского послевоенного времени. Тут и стол с зеленым сукном, и телефон, и сейф с материалами полицейских расследований, датированных 1939-40 годами, и знаменитый плащ Жеглова, немецкий трофейный плащ, в котором, по словам владельца артефакта, снимался Владимир Высоцкий в фильме «Место встречи изменить нельзя». А еще в музее экспонируются рабочие экземпляры транспорта, который не так давно служил в полиции города. Его собрали и поставили на ход мариупольские умельцы, рассказывает реставратор старых автомобилей Валерий Воробьев.
Это одиночка, мотоцикл патрульный «Урал». 60% этого мотоцикла – это реальный мотоцикл, который был на службе в городе Мариуполь, патрулировал в последнее время проспект Ленина. Зайцев Сергей был такой инспектор. У нас есть группа, несколько человек, одухотворенных этой идеей, чтобы сохранить какие-то экземпляры ретро-транспорта, который в эксплуатации не актуален, но тем не менее есть экземпляры очень интересные. То есть тематика в основном спецтранспорт, скорые медицинские помощи, таксомоторы, милицейский транспорт.
В музее также открыт буккроссинг – собрание литературы разных лет, которое пополнилось новой книгой «Уголовный розыск Донеччины». Издание посвящено 100-летию создания службы и основано на уникальных архивных материалах и воспоминаниях оперативников. Есть в музее и стена славы, и стена памяти, а еще множество артефактов советской эпохи, которые теперь можно увидеть только в музеях. Самыми дорогими остаются вещи, сохранившиеся после трагических событий 2014 года, рассказывает очевидец и участник тех событий, помощник начальника главного управления полиции в Донецкой области Николай Побойный.
Большое значение мы придали все-таки событиям 2014 года. Это аллея памяти и аллея славы. Некоторые экспонаты, которые остались сожженного здания, вы их увидите. Это простреленный трезубец 9 мая. Которые сохранили, он находится у нас здесь в коллекции.
Коллекция музея еще не окончательная. Она продолжает пополняться новыми экспонатами. Остается нерешенным только вопрос свободного доступа к экспозиции. Поскольку он создан в уцелевшей части здания, где в настоящее время продолжают работать полицейские, сейчас согласовывается и режим работы, и возможность доступа на территорию действующего подразделения. Организаторы обещают, что вскоре музей откроют для всех желающих. Ирина Горбасева, радио «Донбасс Реалии».
А сейчас в эфире выпуск новостей от Егора Устинова.
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что Минск готов принять переговоры президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина. Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому коллеге встретиться в Минске. Об этом он сказал в своем видеообращении. Зеленский также предложил пригласить к переговорам президента США Дональда Трампа, премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, канцлера Германии Ангелу Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что готов встретиться с президентом Украины, если тот вступит в переговоры с главарями группировок ЛДНР и не будет называть их сепаратистами. Горняки Шахтыгорска в Луганской области приостановили протест. 10 рабочих, которые находились под землей, вышли на поверхность. Об этом сообщил председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. По его словам, протест приостановлен в связи с тем, что уже нет угрозы отключения шахты от электроэнергии. Однако сейчас электричество на предприятие подается только на жизненно необходимое оборудование. Протест шахтеров в связи с отключением предприятия от электроснабжения длился с 1 июля на горизонте 700 метров. Тем временем в Донецкой области из-за долгов за электроэнергию обесточили шахту «Капитальная», госпредприятие «Мирноград», «Уголь», «Рудник» работает в режиме жизнеобеспечения. Об этом также сообщил глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. Напомню, что шахта «Капитальная» является одной из самых крупных шахт в Украине с проектной мощностью почти 2,5 миллиона тонн угля в год. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями. Днем ожидаются небольшие дожди, ветер западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 13 до 16, днем от 24 до 26 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что были с нами этот час. Вы слушали радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Напоминаю, вы всегда можете найти нас в интернете, сайт Украинской службы радио «Свобода», радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях. Удачи и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».